Хорошая погода, слава Богу. Да. Не нужно, нужно молиться, конечно, за дождь. Да. Это нужно, дождик нужен. Но не нужно как бы плохого ничего говорить на эту погоду, потому что нам всегда плохо. Да, мы всегда жалуемся. Что Бог посылает, нужно то принимать. Ну и не забывать, конечно, молиться о дожде, потому что наши... как-то по-русски, по-немецки, бауры, наши сельскохозяйственные, наши страдают, да, то есть им нужна помощь. Окей, мы сегодня дальше продолжаем говорить о письме Петра, продолжаем. И мы находимся сейчас во второй главе. Кто ходит на собрание, кто постоянно ходит, наверное, вы вели, то есть помните, о чем говорилось, братья говорили до меня, и я уже тоже говорил один отрывок из Петра. Кто, может быть, не ходит или не всегда был, то я напомню, что мы взялись разбирать вот это первое послание Петра, и коротко напомню, о чем мы уже из этого послания научились, что мы уже узнали. И мы пойдем с вами немножко дальше. Сегодня у нас вторая глава с 11 по 17 стих. Но я повторю, напомню, что было до этого. То есть мы с вами узнали из этого послания, из этого письма, что апостол Петр пишет это письмо примерно в 60-е годы после Рождества Христова. И пишет это письмо рассеянным христианам. Скорее всего, это были как язычники, так и иудеи. Да, из многих стихов этого письма можно это понять. Он говорит в этом письме этим людям о том, что по милости Бога Отца, благодаря воскресению Иисуса Христа из мертвых, мы, эти люди, и мы с вами имеем наследие на небе, вечную жизнь с Богом. Апостол Петр в первой главе, в шестом стихе подчеркивает, чтобы достичь этого наследия, которое на небе, которое для нас хранится, очень надежно хранится, и которое никто не может похитить, не убрать, нужно прожить нашу жизнь до конца, и которая полностью под контролем Бога. И если нужно, то эта жизнь может пройти тоже в скорбях и страданиях. То есть наследие у нас есть, Бог его хранит для нас, мы его получим, но никто не обещал, что будет легко. Вот так вот. Я сейчас вспомнил один такой советский старый анекдот, кто моего возраста и старше, может быть, помнит. В Советском Союзе же шли к коммунизму, да, к чему-то хорошему, светлому. И вот, значит, такой анекдот, спрашивают правительство, ну как же мы к светлому коммунизму идем, а у нас проблема в магазинах, нету еды, да, все проблемы. Они говорят им, а в пути никто кормить не обещал. То есть светлое будущее будет, но вот в пути никто кормить не обещал. Так что Бог пообещал, что Он нас приведет, но Он еще пообещал, что Он всегда с нами. То есть страдания, скорби, это Он, Петр показывает и говорит это своим читателям, что у нас есть будущее, надежда, но не думайте, что это все будет легко, что есть и испытания. Петр напоминает в этих отрывках, ну, в этих стихах, которые мы уже прошли, он напоминает верующим, что все произошло по плану Бога, что это не просто так, как-то случайно что-то идет, что все идет по плану Божьему, и в центре которого стоит Иисус Христос. И благодаря Иисусу Христу мы имеем примирение с Богом Отцом, и не по нашим заслугам, а только по Божьей милости. Петр показывает и призывает христиан к святости. Как ветхозаветний Израиль был отделен Богом от окружающих народов и призван к святости, так церковь должна быть отделена от греха и выделена на служение Богу. Это тоже Петр говорит своим читателям. Он указывает и показывает христианам на огромнейшую привилегию, веря в Иисуса Христа, принимая Его как Мессию, как Спасителя, быть избранным народом Божьим, особенным святым народом. Это вторая глава, которой прошлый раз Дима проповедовал, в прошлый раз наше собрание, да, и помните, это всем нам известные стихи, хорошие стихи, я могу еще раз прочитать. Петр говорит и пишет: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». То есть апостол Петр, он своим читателям их ободряет, укрепляет и показывает им, что не все так плохо, как они это все думают, как они это все принимают, хотя они, мы знаем, находятся в страдании, они не на своей родине, они находятся в бегах, то есть они убежали оттуда, где их преследовали, но Петр их ободряет. Теперь мы подходим непосредственно к моему отрывку, и это Петра, 2 глава, 1 Петра, 2 глава, кто хочет вместе со мной читать, с 11 по 17 стихи. Я прочитаю весь отрывок, и потом мы будем дальше. Я уже сейчас 9 и 10 стих прочитал, теперь дальше. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельца и странника, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от Него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». До этого места. В следующее воскресенье Женя будет продолжать. И здесь тоже дальше практически идут указания. Но мы остановимся с вами сейчас на этом отрывке. И начнем с 11 стиха. «Возлюбленные», пишет апостол Петр своим читателям. Он обращается к христианам, показывая свою любовь и уважение к ним. Он не берет какое-то другое слово, но именно слово «возлюбленные». И я думаю, что когда он пишет, я верю в это, что апостол Петр, обращаясь так, он искренне, это его искреннее сердечное обращение. Этим же самым он показывает свою любовь и уважение к ним. И как Бог любит людей, неравнодушен к судьбе людей, к нашей судьбе, так и Петр своим приветствием, своим призывом, он тоже неравнодушен к судьбе этих людей. Он дает пример этим людям, нам с вами, показывая, что мы есть церковь, что мы братья и сестры, и что отношение друг к другу должно быть тоже братское, сердечное. И вот это слово «возлюбленные». Он через это слово «возлюбленные», он призывает нас с вами, своих читателей, нас с вами больше и больше становиться в образ Божий, потому что мы знаем, что Богу не безразлична судьба людей, судьба нас, и мы это не просто пустые слова, не просто мы можем, если мы говорим, Богу не безразлична судьба людей, кто-то скажет, да, это же все пустые слова, да, люди всегда хотят доказательств, большего доказательства, чем Иисус Христос, быть уже не может, да? То есть это такое сильное доказательство, что Бог взял Иисуса Христа и послал на землю, потому что Он нас действительно любит, и мы Ему неравнодушны. Поэтому Он, видя безысходность нашу с вами, и видя, что ничего не будет, если нам дать закон, то мы его все равно не исполним, все равно его нарушим, попадем в проклятие, в ад. Поэтому Бог любит нас и доказывает это через Иисуса Христа на примере. Дальше апостол Петр обращается к ним, к этим людям, и говорит, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Пришельцев и странников создается и задается вопрос, имеет в виду он пришельцев и странников, потому что они находятся сейчас не в своей стране, то есть они бежали оттуда-то и находятся сейчас в другой стране. Или же апостол Петр имеет в виду, что они пришельцы вообще здесь на земле. Я думаю, что все-таки это другое, потому что наша с вами Родина, да, если мы сейчас спрошу, где наша Родина? И если мы будем говорить Германия, Украина, Россия, да, то есть это частично правильно, но наша Родина с вами на небе. И на это указывает нам Библия, и на это указывает апостол Петр своим читателям, что мы находимся здесь, на земле, или где бы мы ни находились, здесь в Германии, или мы вернемся туда, где мы родились, все равно мы будем там пришельцы и странники, потому что наша Родина – это небо. И это он говорит своим читателям и хочет, чтобы они это поняли, поняли, и чтобы мы с вами это тоже поняли, если мы еще вдруг не понимаем, что наша Родина – это небо, а не там, где мы живем, или там, где мы родились. И мы живем, как вот этот израильский народ, не очень... Библия – это очень удивительная книга, да, Бог ее так чудно создал, что она полна параллелями, да. Если мы ее внимательно читаем, рассуждаем, то мы эти параллели видим. Если просто кто-то читает ее, человек особенно, который неверующий, в Бога не верит, и они могут читать эту Библию, приводить какие-то места, но они не видят вот этих параллелей, да? То есть от них как будто это закрыто. Но нам Бог Духом Святым открывает, и мы видим эти параллели, указывает Бог на них, Дух Святой нам открывает. И вот Библия полна этих параллелей. И поэтому, как Бог вывел свой народ из Египта, и они шли по пустыне, и это была, не была их родина, да? Это была просто пустыня, это был их путь. Но они там жили. Долго, 40 лет. Так и мы с вами. Мы живем в какой-то стране, в одной, в другой, но это не является нашей истинной Родиной. И это очень важно нам с вами понять. И мне, и всем нам. То есть, что там, где мы живем, это не Родина. Потому что чем быстрее мы с вами это поймем, тем легче нам с вами будет жить здесь, на земле. И если помните... Значит, народ, он идет, Бог пообещал Израилю лучшую жизнь, лучшую землю. И вот они идут, он их освободил от плена, опять-таки параллель, все мы понимаем, плен в Египте, мы с вами в плену греха были все, пока нас Христос не освободил. И вот этот народ, он идет, это пустыня, это не ихняя родина, это просто дорога. И они направляются в другую страну, в землю, которую Бог им пообещал. Это Ханаан. Нам Бог с вами пообещал небо, и мы тоже движемся с вами, живем. Бог был израильскому народу путеводителем через Моисея, через Аарона, через знамения, огонь, дым. То есть Он им ведет. Это вот очень сильная параллель. Нам с вами Бог дал путеводитель Библию, там все стоит, все написано. То есть мы, если будем исследовать, читать, то нам не надо больше ничего. И все это у нас есть. Бог показал через Библию, через Духа Святого, Бог показал нам с вами новую землю. Он нам рассказал, объяснил, и мы знаем, что... Ну, не совсем знаем, но догадываемся, что нас ждет, что-то хорошее. Бог также израильскому народу сказал, что та земля, куда вы идете, очень хорошая земля. Там, как помните, написано, течет молоко и мед. Там, конечно, молоко и мед там не текли, но такое сравнение. И мы с вами идем в небо. Что нам нужно с собой? Ничего. Израильскому народу что нужно было с собой брать в эту землю, куда они шли? В принципе, тоже ничего, потому что Бог сказал, я вам дам города, которых вы не строили, да? То есть я вас поселю там, где все есть. Вот вы зайдете и будете жить. Так же и мы с вами. Идем в небо, нам ничего не нужно с собой брать, хотя нам бы хотелось. Единственное, что нам нужно с собой брать, есть одна вещь, которую нам нужно обязательно с собой взять. И если мы не возьмем это с собой, то, к сожалению, мы можем не попасть туда. Как вы думаете, что? Есть предложение? Единственная вещь, которую нам нужно будет с собой взять, это любовь. То есть, если у нас не будет любви, то вот эта дверь в небо, дверь это Иисус Христос. Без любви мы ее открыть не сможем. Поэтому единственное, что нужно нам взять с собой, то это любовь. И нам Бог дал время, чтобы научиться, нам Бог дал свою любовь, чтобы взять от Него. И как бы у нас есть все предпосылки, чтобы эту любовь получить и взять с собой. И вот это такая параллель, да, что израильский народ, Бог им что-то давал, они пытались, да, больше набрать. Помните, Бог им дал манну, сказал, вот вам манна, будете кушать, каждый день будете собирать. Что они сделали сначала? Нагребли каждый побольше. Да. То есть Бог сказал, не надо, я вам все даю. Вот. Так вот и наша жизнь с вами. Мы имеем повеление от Бога, мы имеем Библию, Он нам все объяснил, но, к сожалению, не всегда мы слушаемся Бога или не всегда мы умеем слышать Бога и слушаться Ему. Пускай Господь благословит. И вот этим это апостол Петр пишет своим читателям в то время, также и нам сегодня с вами, это актуально тоже к нам. Мы, конечно же, с вами не гонимы, нас никто не гонит, слава Богу. Как сестра сегодня сказала, Люда, да, что живем в достатке, все окей у нас. Да? Но эти слова относятся тоже к нам с вами, как апостол Петр пишет. Что пишет он дальше? Значит, в этом же стихе он пишет, просит нас или вас, их, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. То есть слово «удаляться». Как понимать это слово? То есть иногда, конечно, мы читаем Библию, и нам слово «удаляться». А как его понять, это слово? Что значит «удаляться»? Многие верующие понимают это так, что нужно удалиться вообще от этого мира. Да, они уходят в монастырь, знаете, да, есть такие многие. Они уходят в монастырь, закрываются, и там вот святое место – там вроде бы как они удалились от этих всех. Но, к сожалению, что уйдя в монастырь, все равно человек не уходит от этих похотей. Они все равно его преследуют. Если не одни, то другие. Поэтому слово «удаляться» он не имеет в виду уйти куда-то, спрятаться. Но слово «удаляться» именно удаляться от этих похотей. И золотое правило, может быть, я бы сказал, есть такое, что если... Это, конечно, легко сказать, но легко сделать. Если похоть пришла, то нужно сразу сказать ей «нет». Тогда мы победили. Если мы победили один раз, Господь нам даст всегда второй раз испытание. Если мы победили второй раз, третий раз нам Господь уже не даст, потому что мы уже победители, даст что-то новое. Но нас Господь испытывает и дает нам различные испытания. И мы, конечно же, удаляться, апостол Петр призывает их, это, конечно, сказать сразу «нет». И это, в принципе, тогда мы одержим победу. Потому что чем больше мы и дольше мы раздумываем о этой похоти, о этом, то, что нас влечет, тем больше у нас вероятность того, что мы проиграем и согрешим. Самый дальний пример Адам и Ева, да? Искушение, что нужно сделать им, просто уйти от этого разговора, не разговаривать, но они, Ева ведет разговор со змеем, да, рассуждает, ага, змей сказал, она рассуждает, то есть идет рассуждение и приходит этап, когда согрешает, так же и Адам. Один тоже пример, кто читает Ветхий Завет или может помните, Ахан был такой израильтянин. Так, книга Иисуса Навина, можно, в принципе, два стиха можно прочитать, кто, может быть, не знает этой истории. Это написано в книге Иисуса Навина, в 7 главе. Я два стиха просто прочитаю, потом коротко скажу об этой истории. То есть это они завоевывают уже, вот как раз прошли вот эту пустыню, заходят в эту землю, и Бог им дает повеление. Они должны уничтожать город за городом. И причем, если Бог дает повеление, то Он хочет, чтобы это было исполнено было точно. Но все люди, и Бог им дает повеление уничтожить Иерихон. Причем этот город, он сильно греховный, то есть Бог его сказал, его нужно предать проклятию, то есть уничтожить все, от живого до, ну, полностью, до построенного. То есть в этом плане город должен быть полностью уничтожен. И, к сожалению, Израиль согрешил, он не поступил по словам Божьим, а именно вот этот человек Ахан, его семья. 7 глава, я два стиха прочитаю, 20 и 21. В ответ Иисусу Навину. Ахан сказал: «Точно я согрешил перед Господом Богом Израилю и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним». То есть конкретное повеление Бога было ничего не брать вообще с этого города. Город должен быть уничтожен был полностью. И этот человек, воин этот, он это увидел и, наверное, стоял, смотрел. Наверняка, я думаю, что он думал в своих мыслях, взять, не взять. Он прекрасно понимал, что нельзя, но чем дольше человек начинает думать и смотреть на вот эту похоть, что хочется, тогда человек проигрывает. В его случае, к сожалению, это было смертельно, потому что исходом было то, что уничтожена была вся его семья и весь его скот. То есть весь дом, что у него было, их побили камнями и накидали большую груду камней на ним. В нашем случае Бог терпит нас и прощает многократно. И нам можно чаще читать этот пример и благодарить Бога, что нас за наши грехи, когда мы провалимся, Бог сразу не бьет камнями. Еще один пример, который хороший пример, это Иосиф. Помните, жена его господина, она его соблазняла, чтобы он с ней переспал. И что он сделал? То есть он верил, он любил своего Бога, он не хотел грешить, и он покинул это место, сбежал. То есть не стал как бы долго думать, рассуждать, беседовать, потому что чем дольше находишься около этой похоти, тем больше вероятность согрешить. Примером, как всегда, конечно, первым примером для нас всегда есть Иисус Христос. Помните, когда Он был в пустыне, Его тоже, Он был искушаем сатаной. И когда сатана Его искушал, Иисус мог бы с ним вести какие-то беседы, там, говорить: «Да, слушай, сатана, это же ведь вот так, да?» Но мы помним, что сатана говорит: «Давай вот эти камни, пускай будут хлебами». Иисус мог бы ему сказать, что: «Слушай, я был в посте, там, и вот это». Он не стал с ним рассуждать, и он сразу берет Слово Божие и говорит: значит, вот так написано в Писании. Второе искушение: вот так написано в Писании. Это очень хороший пример нам с вами. И если бы у нас, конечно, это работало, то бы мы с вами, конечно, совсем не грешили. Но нам нужен образец, и он есть у нас. И пускай Бог нам поможет, чтобы действительно мы могли, как Иисус Христос, применять Писание и бороться с нашими искушениями. Тогда мы будем побеждать. Еще большая наша с вами проблема в том, что мы часто оправдываем свои поступки, то есть где-то мы провалимся, грешим. И вот эти поступки, наши провалы, грехи, мы оправдываем себя, смотря на других людей из Библии. Мы же все читаем Библию. Да, и помните тоже, фарисеи пришли к Иисусу, говорит: «Вот ты говоришь, разводиться нельзя. Моисей же давал разводное письмо. Да, значит, можно разводиться. А Моисей же это не просто так, а это же ой-ой-ой. Да, человек Божий, закон Бог ему дал, он с ним разговаривал, и он дал разводное письмо. И мы можем также в наше время говорить: ну раз Моисей разрешил разводиться, то, наверное, не так страшно, можно разводиться». Но Бог, Иисус говорит другое, да, когда его спросили. Что Бог сочетал, человек да не разлучает. Какая-то дилемма получается, но сейчас мы ее решим с вами. Потом, кого мы еще можем? Авраам, кстати, очень хороший пример. Авраам – это вообще друг Бога тоже. Да? То есть это просто звезда всего израильского народа. Вот, все, только на Авраама попробуйте что-нибудь скажите плохое, да? Вас сразу убьют там. Можете на Бога плохо сказать, на Авраама, на Моисея плохо нельзя было говорить. Теперь он идет, Бог его ведет, он идет, раз, приходит туда к царю, а жена у него красивая, думает, слушай, а царь же меня, наверное, убьет и заберет мою жену. Говорит, это моя сестра. Что он делает? Врет, да, то есть. Что делает Бог? Бог ведет Авраама, он все ставит на свои места. То есть это было первое испытание Авраама, он его провалил, скажем так, провалил, но он тоже человек. Что делает второй раз? Авраам попадает в похожую ситуацию и опять попадает к одному царю. Что он говорит опять? Это не моя жена, это моя сестра. Опять Бог разруливает ситуацию. Не знаю, было ли третий раз, может было, может не написано. То есть я к чему веду, что, во-первых, Бог нам дает испытания до тех пор, пока мы не научимся их решать. Хотя Бог решил эту ситуацию и не довел, да, то есть... Здесь в этом примере очень много этих, вот в этом примере Авраама очень много мы видим, как Бог действует. То есть, во-первых, что все в его руке, то есть он как бы допускает наши падения. Вот было испытание, падение, то есть Авраам не выдержит. Но Бог все разрулил. То есть, опять, видно, что все в руке Бога, он нас учит с вами. У нас с вами точно такие же бывают ситуации, я думаю, в жизни. И Бог нас учит, дает нам возможность победить. Если мы не победили, ждите следующий. Если в следующий победили, можете ждать еще третью. Если в третьей мы победили, то Бог видит, окей, с этим мы не справились, молодцы. Значит, следующее. Класс выше будет. И вот теперь пример я не к этому приводил. То есть он проваливает два раза. Теперь мы можем сказать, ну Авраам, это же такой был человек Божий. Да? Раз он там... косячил, тогда мы можем с вами, да, то есть опять неправильно, фальшденкен, то есть неправильная мысль. То есть Авраам, да, он был хорошим человеком, он был другом Божьим, но он был человеком. Он был человеком, таким же, как и мы, способным грешить, способным на неправильные решения, неправильные поступки. Еще один пример, Давид, тоже очень любимчик Бога, царь победы, все, что он только делает, грешит. Мы можем тоже говорить, ну, раз Давид такой хороший, такой человек, такой сильный, и вот он согрешил, то что уже мы тогда? И вот это вот неправильное мышление, которое мы можем смотреть в Библию, и вот эти примеры брать и говорить, ну, раз эти все грешили. То есть, конечно же, они грешили, и это показывает то, что они были просто люди, как и мы с вами. Но ошибка в том, что если мы смотрим на их провалы, у них, кстати, после провалов были и они каялись в своих грехах, становились на ноги, Бог их становил и шли дальше. То есть, если мы смотрим на эти провалы и говорим, ну, раз это значит нормально, то это неправильное мышление, потому что я всем говорю неверующим или всем, кто думает о Боге, я говорю, всегда нужно смотреть, или кто верующим, которые разочаровались тоже в Боге, я им все говорю, нельзя смотреть на людей, какие бы они ни были, хоть он пастырь там, хоть он кто. Всегда есть у нас один пример, есть Иисус Христос. И вот это единственный пример, на который мы можем смотреть. Все остальные мы можем читать, рассуждать, думать, но как вот за идеальный пример мы не можем никого взять. Только один Иисус Христос есть пример для нас с вами. Этого нельзя забывать. Поэтому если Моисей сказал, что вот разводное письмо можно разводиться, Иисус сказал по-другому. То есть он как бы оставил тему для размышления, но он сказал, как говорит Библия, как правильно. Как же из этой вот, сестра читала, да? То есть по Библии правильно было вот эту женщину побить камнями. Но Иисус, он всегда знал, как разрулить правильно. Поэтому для нас с вами пример должен быть все-таки Иисус Христос, чтобы не делать... неправильных примеров. Какие еще у нас есть? Новый Завет, Павел и Варнава. Проповедники, да? То есть в Деяниях апостолов. Вот они вместе, потом дошли до какого-то момента, и у них там прошел спор. Все, они с чем-то не согласны. Раз, они расходятся. Павел берет себе одного, Варнава берет себе другого. То есть Павел, по-моему, силу взял, Варнава, Марка, и они пошли. Те в одну сторону, те в другую сторону. Да, то есть какая-то с ними у них там ссора произошла. То есть, ну и что теперь? То есть это как бы не оправдание, что нам с вами нужно теперь ссориться, сказать, а раз Павел апостол там с этим что-то не сошлись с мыслями, то значит нам тоже можно. Опять-таки, у нас есть пример Иисус Христос, но мы с вами люди, и они люди, и мы, к сожалению, провалимся. Но пример должен быть Иисус Христос перед глазами, как идеал. То есть не нужно прикрываться ошибками других. Так, я бы сказал. Идем с вами дальше. Переходим к 12 стиху. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодею, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». То есть Петр призывает своих читателей жить добродетельно. Я прочитал, когда это слово, думаю, что значит добродетельно? Добродетель, делать добро. Слово такое, если разделить русское. Я заглянул в симфонию, что там в греческом переводе. Греческое слово, с которого было переведено, означает красивый, добрый, хороший, благой. То есть, другими словами, апостол Петр призывает их тогда и нас с вами проводить там, где мы живем. Живем мы в Германии, живем среди язычников в христианской стране, проводить красивую жизнь, добрую жизнь, да, то есть благую жизнь. И какие могут быть примеры? Ну, примеры у нас, в принципе, ведь всегда это наша работа, наши соседи, наше окружение, дети – это школа, где они находятся. То есть часто может быть плохой сосед, это, я думаю, у каждого из нас есть. Да? То есть это, наверное, такая тема тяжелая вообще в Германии. То есть и если брать вот этот стих, и Петр призывает добрую жизнь проводить, то если кто-то говорит, если какие-то, знаете, бывают соседи, говорят, вот тот сосед такой плохой там и все, он такой сякой. И, во-первых, не участвовать вот в этом наговоре, потому что мы люди очень быстро можем принимать чью-то сторону. Ага, значит, если он еще действительно плохой, и кто-то еще, то мы сразу переходим в коалицию, то есть и уже нас. Ну, то есть это, в принципе, будет неправильно. Апостол Петр к этому не призывает. А наоборот, то есть если взять вот этот стих, что он нас добрую, благую, то сами мы это не сможем, сразу вам скажу. Надо просить у Бога милости и помощи, тогда Бог поможет. То есть, если плохой сосед или кто-нибудь другой плохой, то Бог нам может помочь. Если у этого соседа может быть какой-то переезд, или там, представьте себе, вот этот сосед, он одинокий, там, или ваш коллега по работе, не знаю, и ему нужна помощь. Но его никто не любит, и ему никто не помогает. А вот он один там, скажем, переезжает, или там уборку, ремонт квартиры делает. А вот вы взяли, пришли и говорите, слушайте, давай я тебе помогу в переезде или квартиру. Тогда вот этот стих, который апостол Петр говорит, он будет действовать, что когда вот эти люди увидят добрые дела ваши, прославят Бога в день посещения. Потому что если вы скажете, слушай, а я верующий, Бог учит нас так делать. Ну, не в мою славу, что я вот такой хороший, слушай, я решил тебе помочь, потому что я такой хороший. Да? То есть тогда Бог тут никак не прославляется. Тогда мы себя прославили. Но именно вот о детях я подумал в школе. Дети, да, вы слушаете там или играетесь в школе? В школе могут быть часто такие тоже, какой-то плохой школьник, и дети иногда, знаете, организовывают. Давайте вот этого того там, мальчика или девочку, давайте мы там ему устроим какой-то, ну, там, или побьем его, или какое-то там на него будем давление делать, или что-то плохое там сделаем. Если у вас такое случается, то вам нужно сразу включить, у вас должна лампочка загореться. Что говорит Петр? Добродетельную жизнь. Значит, мы, значит, говорим нашим, а может даже это ваши друзья, не стесняться сказать, слушайте, а мы верующие, мы такого делать не будем. Вот это вот, этим же прославится Бог. Да как взрослые, так дети. У нас могут быть похожие ситуации быть. То есть, может вам что-то сейчас другое еще приходит на мысль. Может быть, даже вы где-то сейчас именно в такой ситуации находитесь, или находились, или будете находиться. Просто еще раз напомню, что секрет в этом всем, если мы будем стараться своими силами это сделать, то я скажу вам сразу, что мы проиграем. Потому что мы будем думать как человек, а человек думает как лучше себе, как это перехитрить, как это перемудрить. И я думаю, что мы с вами проиграем, даже уверен в этом. Но если мы будем просить Иисуса, чтобы Он нам помог, тогда Иисус так разрулит, как мы себе даже не представляем. Он выведет все на правильный путь. И как пишет здесь апостол Петр, а он не просто так пишет, что «Тогда эти люди, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Вот, в день посещения тут тоже такой двоякий смысл, может, можно понять это слово как тогда, когда они вот поймут, что это действительно Бог, это в день посещения, или эти люди действительно примут Бога, поймут, что Бог и Спаситель покаятся и прославит Бога в день, когда Бог нас всех посетит, в день суда. Я думаю, что важно, чтобы мы тоже понимали и принимали вот этот, то есть жизнь добродетельную, призывает нас апостол Петр. Так, идем дальше. 13 стих. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти». Идет далее. Очень интересный стих. Во-первых, слово «итак», если мы встречаем слово «итак», это значит, что мы пришли к какому-то важному пункту. То есть апостол Петр им говорит, вот он уже много чего сказал, и теперь он говорит, итак, вот здесь мы останавливаемся, и вот теперь мы делаем конкретные шаги. То есть конкретно, жизнь добродетельная, ага, конкретно. Итак, пункт один, он говорит, будьте покорны всякому человеческому начальству. Для Господа. Царю ли, как верховной власти? Самый сложный пункт для меня был вот в этой проповеди, я вам честно скажу. Я сейчас не уверен. Потому что я когда начал думать, думаю, а что вообще здесь как-то очень тяжело. То есть непонятно очень. Во-первых, непонятно для читателей, для этих. Потому что они бежали от этих гонений, то есть, которые, в принципе, идут все-таки со стороны власти. Да? То есть, раз они убежали. И тут Петр им пишет, слушайте, вы должны, то есть в то время был Нерон, вот Петр им, вы должны покоряться Нерону. Да? То есть конкретно им пишет. Царю, да, царю ли, как верховной власти, то есть царь, и вы должны ему покоряться, значит. Мы должны покоряться фрау Меркель сегодня. Да, тут сразу начинаешь думать, да, то есть, как бы, меня не всегда хорошие мысли о нашем правительстве. А Петр призывает покоряться. Начал я немножко думать, то есть, это вот, Петр дает конкретные указания для верующих тогда и для нас с вами, как именно должна выглядеть вот эта жизнь добродетельная, которую мы сейчас с вами в 12 стихе проговорили. То есть, покоряться царю. Каким образом? Я сейчас начал немножко параллели искать, думаю, надо в Библии, чтобы понять, как-то найти какие-то параллели. Да? Потому что иначе, думаю, это место не поймешь. Нашел одну параллель, наверное, все мы знаем, во-первых, то, что власть от Бога, то есть нам тяжело иногда понять, да, что мы в Библии читаем, и не только в этом месте, еще в других местах стоит, что всякая власть, она от Бога. И, конечно, нам тяжело понять, как может быть всякая власть, если, допустим, Гитлер, получается, был от Бога. То есть это не вкладывается в голове, мне тоже тяжело это понять, который убил, или, да, посредством которого миллионы людей были убиты, но получается, что как бы от Бога, всякая власть, там не написано хорошая власть, написано всякая власть от Бога. То, что Бог управляет властью, это точно. То есть это, если вы сомневаетесь в этом, то я могу ваши сомнения развеять. То есть, когда Израиль просил царя себе, Бог сказал, вот Саул, он будет царем, его помазали. Когда Саул согрешил, Бог сказал, окей, то есть ты согрешил, ты царем не будешь, будет после тебя Давид. И как там Саул не сопротивлялся, и как он там не... Да, хотел в себя, вот, Бог ему сказал, ты царем не будешь, все, то есть на месте Саула что нужно было сделать? Сказать, Бог, прости меня, я был плохой царь, я ухожу, да, то есть это было бы покаяние, И все, он бы просто ушел. Но он же человек гордый, он же царь самый высокий. И он борется, да, не как так Давид будет царем. Знаете, чем закончилось? Смертью Саула. То есть, если Бог сказал, что Давид будет царем, то Бог сделал. Потом, очень хороший пример нам говорит книга Даниил. Книга Даниила, 4 глава Даниила. Я вам отрывок прочитаю, потому что я не думаю, что все знают это место. То есть, наверняка многие знают это место, но я думаю, что не все. 4 глава Даниила. Народ израильский в плену. Вавилонское царство пришло, завоевало Израиль, увезло всех в плен, почти всех. Храм тоже там разбомбили, забрали, все забрали. Был такой царь, там, я прочитаю с 25 по 34 стихи. «Все это сбылось над царем Навуходоносором. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия? Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, и 7 бремен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так, что волосы у него выросли, как у льва, и ноги у него, как у птицы. По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле, ничего не значит. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Этот царь, он завоевал израильтян. Там не обошлось без войны, то есть многие убили. И этот царь поставлен Богом. Бог его поставил. Если мы копнем глубже, то когда он нападал на Израиль, то пришел пророк и сказал, Бог сказал, вы пойдете в плен, и это решение Бога, и оно не изменяется, не противится, в плен. Но царь, так как он не совсем дружил с Богом, решил, что нет, мы будем обороняться, мы будем воевать. Да? То есть, этот царь, он убивал Божий народ. Но этот царь был поставлен Богом. То есть, другими словами, как он говорит, то есть, Бог как решает, так действует, кого хочет ставит на царство, кого хочет убирает, и все в Божьей руке. И он все делает по своему плану. И очень важно, чтобы мы план этот понимали. Смотрите, своему народу он сказал, вот у меня сегодня есть план, вы согрешили, а не просто так их в плен отдал, да, помните? Он им там, сколько там, я сейчас не помню, по-моему, 80 лет или сколько там. Ходили пророки, говорили, народ не слушается, пошли в плен. То есть, как бы не сразу так, сейчас, раз вы не слушаетесь, там, пошли в плен. И Бог их предупредил и сказал, вы попадете в плен. То есть, это место еще раз подтверждает, что Бог, Он управляет царями, государствами, как в то время, так и в наше время. То есть, и в Бога свой план. То есть, мы просто его не видим. То есть, мы видим, какая-то война, какое-то государство там нападает на какое-то другое. Но все это под Божьей волей, то есть все это под контролем Бога. И поэтому не наша с вами задача менять, то есть Наша с вами задача прислушаться к Божьей воле и понять ее, хотя это тоже не всегда легко. И это говорится дальше, если мы читаем дальше, то есть здесь было покорным царю. 14 стих. «Правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро?» Окей. С царем у нас как бы дел мало. Я не знаю, кто-то с фрау Меркель с вами уже общался, какие-то дела решал. Наверное, нет, я думаю, никто не решал. То есть худшее что, или лучшее, что могло быть, если вы там за ее партию проголосовали, пошли. То есть это вот, да. А так, я думаю... Но он идет дальше, апостол Петр, и говорит правителям. Правители – это уже местные власти, это уже вот наш Дюссельдорф, наш Нордрейн-Вестфален, это уже местные власти. Они тоже стоят от Бога. Для чего мы должны им быть покорны? Эти правители посылаемы для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Согласны мы с Петром или нет? В принципе, да. У нас есть государство, у нас есть законы, у нас есть полиция, которая следит за этими законами. В принципе, это хорошо, да? Было бы хуже, если бы государства не было, была какая-то анархия, то есть, или как в американских фильмах ковбоем. У кого больше револьвер, и кто лучше умеет стрелять, тот прав. То есть, ну так было тогда, да? То есть, кто лучше умеет стрелять, тот прав. Да. Да, к сожалению, то есть, наше государство принимает законы, которые нам не нравятся. Да, плохие законы. Ну, то есть мы не вправе сейчас брать оружие в руки, как бы, и делать революции. То есть мы, я тоже думаю, вот революция, которая была, это был Божий план или это был не Божий план? Свернули тех, кого Бог поставил. Опять-таки, все под контролем Божьим. То есть что происходит, Бог все контролирует, что происходит, Он все... То есть захотел Он этого царя Бог убрать, убрал. Понял этот царь, что Бог его поставил и его убрал, вернул его Бог на место, да? То есть Бог все контролирует. Нам нужно быть, подчиняться вот этим властям. То есть, в принципе, с одной стороны, да, есть порядок какой-то, есть законы. Да, не всегда эти законы используются правильно, не всегда эти начальствующие поступают так, как они должны поступать. Это мы все знаем, к сожалению. Но замысел сам, которым пишет апостол Петр, он правильный. То есть, что вот этот аппарат, который стоит, он поддерживает. Если ты преступник, убийца, значит в тюрьму. Правильно? То есть, если ты что-то сделал хорошее, значит хорошее. Тебе какие-то премии дают или поощряют тебя. И нам нужно их слушаться, этих властей. Хороший пример. Значит, Даниил. Опять-таки книга Даниила. Они попали в плен, и царь решил себе из этого народа выбрать как бы элиту, сделать себе умную элиту, чтобы они, ну он понимал, что раз народ другой, там тоже есть умные люди, советников, и решил себе сделать элиту. И вот он выбирает молодых, значит, парней и хочет, чтобы их научили, воспитали, и чтобы они были его служителями. В числе вот этих молодых парней, 4 еврейских парня, Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Два стиха я прочитаю. Это первая глава Даниила, 8 и 9 стих. Два стиха я прочитаю. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какой пьет царь. И потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнуха. Они в плену. По идее, можно какое-то создать это, партизанскую войну, еще что-нибудь. Но они в плену. И он понимает, что им нужно покоряться. Да? И вот теперь но он понимает, что у него есть законы, которые он должен покоряться. То есть он умеет делать, значит, преимущество. В первую очередь Бог. Есть закон. Нельзя есть со стола царя, потому что они ели идоложертвенное, то есть то, что приносилось идолам. И это Даниил прекрасно понимал, и он знал, что то, что есть царь, им есть нельзя. Но смотрите, он мог бы сказать, там, пойти войной против, там, или там бороться, но он, что он здесь написано, он попросил начальника. То есть у него была просьба, он хочет подчиняться вот этим властям, этому начальнику, И он просит, наверняка он молился об этом, и Бог действует, то есть как бы он показал свою покорность, мы покорны, но мы, как бы мы хотим вас слушаться, но мы не хотим нарушать Божий закон. Да, то есть, и я думаю, что если у нас в жизни будут такие ситуации, то если мы будем молиться и просить Бога, то Бог поможет нам эту ситуацию и так разрулить или решить, чтобы она будет, чтобы не согрешить против Бога и не, как бы не остаться в нарекании у властей. Наверняка такие ситуации могут быть. То есть это нам как пример. Пример покорности властям наш Иисус Христос. Конечно, особенный пример, но можно его тоже прочитать. Евангелие от Иоанна, 19 глава. Иисус заканчивает свою миссию, он находится перед Пилатом. Пилат – это уже непосредственная власть, а именно суд. То есть Римская империя, кто не в курсе, в то время была Римская империя, большущая территория под Римской империей, Израиль тоже. И везде в этих странах, которые они завоевывают, были свои законы. Да, и там сегодня сестра читала, да, и они не могли убить эту женщину, потому что римляне свои законы. То есть римский закон был такой, они не имеют никакого права убить, они должны идти на суд. И вот этот Пилат, он судья римский. И они ведут Иисуса к нему. 19 глава, 7 по 11 стихи. Иудеи отвечали ему, Пилату: «Мы имеем закон, и по закону нашему он, то есть Иисус, должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». То есть Иисус конкретно, он подчиняется, он понимает, что вот эта власть, ну, Иисус исполняет свою миссию, миссию Бога, которую, то есть, ему нужно было пройти. Но Иисус дает понять этому человеку и говорит, что ты говоришь, что ты власть, но на самом деле власть вся в руках Бога. В данный момент у тебя власть, но Бог ее может забрать, дать другому. Или... То есть это место еще раз говорит о том, что Бог дает власть и решает, кому его дать. И просто Бог использует часто эту власть в своих целях, в своей миссии, в своем плане Божьем. Идем дальше. 15 стих. Подходим к концу нашего отрывка. Дальше апостол Петр говорит: «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». То есть здесь он говорит, что мы покорялись правительству. Потому, почему? Потому что это есть воля Божья. То есть это является Божьей волей делать добро. И эта Божья воля, она как бы является для нас в любых ситуациях. Не только делать добро, когда все хорошо, когда нам хорошо, когда все нормально, но делать добро всегда. Это, конечно, непросто, но апостол Петр призывает вот этих людей, которых не любят, которые в гонении, которые покинули свое место проживания, где они раньше жили, теперь они живут здесь. И несмотря на все это, он их призывает делать добро. Почему? Потому что он им говорит: не просто так делайте добро, потому что это есть воля Божья, потому что этого хочет Бог. Поэтому он их призывает, говорит: это воля Божья, чтобы вы делали добро и этим же самым заграждали уста невежеству безумных людей. Чтобы люди, те, которые их обзывают, которые их там, может, плюются на них, бросают что-то на них, чтобы они, видя, что эти люди верующие, действительно делают добро, они не могли потом ничего сказать. Как Иисус тоже, когда он был, значит, на этом суде, он просто молчал, или, то есть, очень мало говорил. Он понимал, что все, что говорили им, это неправда, и он просто молчал, как пример. Дальше в 16 стихе он как бы продолжает дальше и говорит, чтобы мы, то есть делая добро, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Как свободные. Свободные от чего? То есть, как-то вроде бы не складывается. Да? Здесь он говорит, вам нужно покоряться правителям, да, потому что правитель... А тут он говорит, как свободные. Вроде бы как Петр противоречит сам себе. Да? И в принципе он это имеет в виду. То есть мы вроде бы как, он говорит, вы свободные вот от этой земной жизни, потому что вы здесь пришельцы, и вы здесь временно, мы здесь временно, и вы от этой жизни свободны. В принципе, свободны от этих законов. Но вы рабы Богу. А если вы рабы Богу, то вы нужно исполнять то, что хочет Бог. А Бог хочет, чтобы мы покорялись этим властям, да? И чтобы мы делали добро. То есть вроде он как бы их освобождает, говорит, ну вы же свободны от этих властей, от этих законов, вы свободны, братья и сестры, мы свободны. Да? Но есть маленькое но такое, там он говорит, мы свободны, но как рабы Божьи. Да? То есть, а если рабы, значит рабы мы знаем, кто такие. Раб – это тот, кто кому-то принадлежит полностью. И господин его может ему, это Женя, кстати, у него это... Выпала честь Жене в следующее воскресенье это все рассказывать. Про господ, про рабов. Вот, он, наверное, больше откроет. Но вот раб тут кому-то принадлежит. И вот апостол Петр вроде говорит, вы свободны, но на самом деле, он говорит, вы рабы Богу. А если мы рабы Богу, то мы... А рабы, он имеет в виду, что мы рабы не просто как бы рабы, которые притесненные, а рабы, потому что нас Бог выкупил, то делайте, пожалуйста, то, что Бог хочет. А Бог хочет, чтобы мы начальству покорялись, и та-та-та-та. То есть, и как бы все вернулось на свои места. Все вот это. То есть, является Божьей волей делать добро в любых жизненных ситуациях и в гонениях тоже. И мы свободные от греха, да, от закона, от властей, но мы должны понимать, что Божье выше человеческого. Поэтому помните, когда фарисеи решили Христа искусить в очередной раз, да, тоже, и приходят к нему, показывают ему монету, говорит, вот монета, вот там динарий. Что, надо давать подать или не надо давать? Да? Что говорит Господь? Божью Божие, кесарево кесарево, да, то есть по этой монете. То есть тем же самым Господь говорит, что мы должны исполнять то, что Бог хочет Божье. А значит, если есть закон этот земной наш, значит, этот закон нам тоже нужно исполнять. Но, конечно же, иметь мудрость, как вот я привел пример с этим Даниилом, то есть мудрость иметь, Божье ставить всегда вперед. И это, конечно, нужна мудрость, это не так просто. Но для этого Бог нам дал возможность к Нему прийти в молитве, и Он помогает. И последний стих из этого отрывка, 17 стих, Петр говорит, «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Он как будто в этом стихе еще раз повторяется, проходит как бы зузамфасунг того, что он уже сказал. И «всех почитайте», то есть этим он имеет в виду действительно всех, чтобы мы не делали какого-то различия, то что у людей есть, мы очень быстро склонны к лицеприятию. То есть если человек красиво одет, если у него есть какое-то положение в этом мире, то мы к нему будем стараться относиться лучше, чем к человеку, который какой-то вообще, может быть, тот же бомж или просто какой-то плохо одет, плохо пахнет. Здесь он призывает нас, чтобы мы почитали всех. Почему? Потому что любой человек, в каком бы он сейчас состоянии ни находился, он образ Божий. Бог создал людей, Бог всех любит, мы это знаем. Иисус ходил ко всем людям, к прокаженным, к бездомным. То есть Иисус шел к всем. И на этом примере апостол Петр призывает нас, чтобы мы делали так же. Я думаю, что нам это нелегко, не знаю. Мне, в принципе, не очень легко, но я как бы частенько себе это место поднимаю. Просто часто себя ловлю на мысли, что если проходишь, там какой-то сидит человек такой грязный, то как-то не хочется там что-то с ним общего иметь. Часто думается, сразу приходит мысль, ну он же сам виноват, что он там сидит, да, то есть. Ну, зачастую оно так и есть, в принципе. В Германии никто не должен быть бомжом, то есть, потому что здесь страна социально защищена, и, в принципе, любой здесь может получать какие-то деньги, какое-то пособие и как-то жить, не на улице. Здесь, правда, мы забываем, или я забываю одну мысль, что если у человека в душе проблема, то никакая финансовая ситуация ему не поможет. То есть вот это вот, нужно это помнить, что у многих нарушена в душе какая-то проблема душевная, и часто им нужен Бог, или, в принципе, всегда нужен Бог. Братство любите, тут много не надо говорить, то есть братья и сестры должны друг друга любить, несмотря на всякие какие-то, может быть, неприятные ситуации, кто-то о ком-то что-то плохо подумал, сказал, не так посмотрел, не так сел не на свое место. Да, то есть помните, что одна семья, и, ну, а что вы смеетесь тут? Я всегда нашу немецкую общину вспоминаю, у них тут места некоторые распределены. Да? Не дай Бог вы туда сядете, на это место. А я помню еще нашу церковь с Украины, там тоже одна женщина сидела, там одна ее место села, одна, так там так было. Такая любовь была братская, сестерская, что ой-ой. Я уж думаю, они в небе тоже себе зарезервировали места там. Хорошо там Иисус будет раздавать, а то... То есть любовь, она не это самое, не кричать выходить, я люблю Иисуса, а в простых ситуациях жизненных. Если нам нужна помощь друг другу, то помогли мы, посочувствовали, или они... Ну, потому что кричать-то мы все можем, я люблю Иисуса и все такое, да. А показываем, когда действительно случается что-то. Бога бойтесь. На эту тему Ваня наш проповедовал уже, говорил, что значит Бога бояться. Бога бояться – это значит понимать, что это тот Бог, который все сотворил. Во-первых, конечно, Он Бог, который нас любит, который Иисуса послал, который за нас умер, который нам прощает. Но это тот Бог, который создал вселенную, создал нас, который держит все в своей руке, вся власть у Него, и который будет судить. И поэтому у нас должен быть страх вот перед этим Богом Вселенной, который страх, уважение, трепет, чтобы мы это не забывали, что это тот Бог, у которого все в Него в руке. И, конечно же, Он любит нас, но к этому Богу относиться со страхом, с таким страхом, не бояться Его, что Он нас побьет, убьет, накажет, но бояться Его с уважением. И еще раз царя чтите. То есть опять апостол Петр возвращается к царю и говорит, что нужно почитать царя. Почему? Потому что вот этот царь, или тот президент, если он стоит, то Бог этот опустил, и значит этот президент, он в плане Бога. И если Бог решит, что это не в его планах, то поверьте, что нам не нужна будет его помощь Божья, чтобы он его убрал. То есть он уже решил. А если нужна будет помощь Бог нам, то он нас использует. Вот так вот. То есть, в принципе, Бог в своих планах, он использует иногда людей, иногда сам. То есть, вот израильский народ воюет там с каким-то государством. Иногда что он говорит? Вот вы идите, вот там будет война, и я предаю врага в вашу руку, и вы их победите. Вот они пошли, у них там бьются, битва, победили. А иногда что говорит Бог? Вот вы там все сидите, они проснулись, там все мертвые лежат. То есть Бог даже... Да, то есть, никакого вмешательства человека не было. То есть нам нужно еще раз понять, что все ведет Бог, и все Он по своему плану. Если мы Ему нужны, если Он говорит нам, что нужно это делать, то Он нам это даст понять, скажет, и я надеюсь, что мы это поймем. Пускай Господь благословит нас всех, Его волю понимать, слышать и исполнять. Аминь.